Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Здравствуйте, дорогие наши радионюхатели. С вами Радио Зазеркалье. Мы, как всегда, вещаем из Кащенко. И сегодня у нас очень расслабленный и веселый будет эфир, потому что нам, скажем так, год. Точнее, не то чтобы год, но год мы уже вещаем в эфире. Вот начиная с марта 2015 года у нас окончательно наладилось вот это вот полноценное состояние радиостанции. О том, как мы... И сегодня... На протяжении нашего эфира прозвучат некоторые самые яркие, самые интересные рубрики, которые были. Ну, естественно, у нас все рубрики весьма интересные, их все просто за месяц не вместить, к сожалению. Ну, вот что вместили, то вместили. Также у нас сегодня праздничное состояние, мы вот тут сок распиваем, пиццу едим, может потом еще чего появится поострее, так что... Если мы будем немножко неадекватны в эфире, не обижайтесь, это мы, что называется, с большой любви к слушателю. И сегодня у нас присутствует Даниил, освободившийся таки из ганушки Егор Осенев.
Да-да, привет.
Дмитрий Троцкий.
Ротфронт, камрады.
Маша Бесфамильная.
Привет.
Алексей Бабкин, конечно.
Хайль.
Так, в скором времени займет свое место Николай Вороновский.
Добрый день.
И Даша Благо, главный редактор, как всегда.
Здравствуйте.
Ну и я, соответственно, Михаил Ларсов. Ну, предлагаю поностальгировать участникам, вспомнить о том, особенно если учитывать, что половина участников сегодняшнего пришла к нам абсолютно недавно. Это Дмитрий Троцкий, Егор Осенев и Данил. Вот предлагаю ветеранам, то есть Маше, Алексею и Николаю, впоследствии вспомнить, как они вообще попали на радио, как узнали. И...
Ну, на радио попало очень таким простым путем, можно сказать, маргинальным, поскольку наша радиостанция, она представляется одновременно... Да, масс-медиа, и в то же время мы такие местечковые, поскольку ну, у нас все, как это сказать, ну, на одном энтузиазме построено, и за нами не стоят какие-то вот большие деньги, и наша студия представляет собой просто кабинет в дневном стационаре, где стоят микрофоны из ничего. Мы как-то вот что-то вот такое создаем, и стараемся, чтобы для вас, радиослушателей наших дорогих, это было интересно и непосредственно от лица пациентов. И наша задача, опять же, главная, наша задача радиостанции – показать другим людям, которые страдают, да, психическими заболеваниями, что они не одни, что есть такие же, как и они, которые живут, которые пытаются быть счастливыми, которые пытаются работать, которые пытаются любить, которые пытаются жить нормально. И наша задача, опять же, объединить в какой-то степени не только пациентов, но и родных, и друзей, как-то смешиваться, да, вот с нормальными людьми, поскольку я как пациент все-таки разделяю себя, да, ненормального, и вот других людей нормальных. И для меня очень важно, чтобы произошло вот это слияние, чтобы не было вот этого, как это сказать, стигматизации вот такой в отношении меня и моей собственной стигматизации по отношению к другим людям. И придя сюда, на нашу радиостанцию, просто была статья в газете. Вот. Одна журналистка съездила в Южную Америку, и она написала статью о радиостанции, которую устроил один психолог в одной больнице. И задача заключалась в том, чтобы просто пациенты могли общаться, просто чтобы что-то говорили в микрофон, как бы для
имеется
других.
Имеется в виду радио Калифата.
Да, да.
И пионер вообще такого вот формата радиовещания.
Импортозамещение, как бы, наше радио.
Я бы сказал, преемственность. Преемственность. Мы приняли, как бы, эту идею, нам это очень понравилось, особенно Аркадию Липовичу, он загорелся страшно, и он захотел, он сказал, что, вы знаете, моя задача делать из невозможного самое реальное, то есть самые какие-то нереальные варианты он продвигает в жизнь, и поскольку ему запала идея радиостанции, он захотел, чтобы у нас было радио, и вот у нас сейчас радио. И начали мы вот действительно сначала вещали просто, даже не в интернет, а просто записывали какие-то свои да, рубрики, что-то, какие-то темы, которые нам были приятны. И в то же время мы тренировались для прямого эфира, просто записывали на диктофон наш какой-то вот прямой эфир. Мы как бы репетировали вот заранее, как себя вести, что говорить, при этом чтобы не стесняться, не закрываться как-то, чтобы не было пауз в эфире. И вот таком энтузиазме, постепенно, вот так, казалось бы, нас терзало и отчаяние, и как бы бесперспективность нашей радиостанции.
Ну, прям уже.
У меня такое чувство было, и я даже отчаивался.
У меня тоже возникало на первых вот порах.
Да, ну, знаю, я наоборот с очень большим энтузиазмом вошел.
И я на какое-то время даже ушел с нашей радиостанции, у меня родилась дочь, и я вообще как бы отстранился от этой радиостанции, а потом снова вернулся, конечно, и меня, слава богу, приняли.
Леша, позволь тебя перебить. А, Миша подготовил большой очень репортаж о том, как мы в течение года вещали в прямых эфирах.
Да, некое такое подведение итогов, информирование тех, кто этого не слышал.
У меня один вопрос вот ко всем, вот буквально перед тем, как мы перейдем к рубрике Николая. Скажите, стыдно за свое заболевание? Мне вот лично вот хочу сказать, да, мне стыдно за свои заболевания.
Нет, нисколько.
Я тоже сказала нет.
У меня просто очень высокие какие-то планки по отношению к самому себе, очень высокие запросы.
За год своего стартапа проект «Радио Зазеркалье» обрел постоянную команду авторов, стабильнейшее помещение в лицо психбольницы Кащенко, несколько выложенных в сеть готовых передач, звукорежиссера и качественный сайт. Не было того, без чего радио, по сути, не радио. Не было эфира. Весной 2015 года ситуация изменилась. Состоялся первый часовой эфир. Не нужно было поставленных голосов, языка без костей, бесконечных шуток. Познавшие жизнь с не лучшей стороны люди всегда имеют что сказать так, чтобы их выслушали. Без лишнего эпатажа, ведущие Зазеркалье поражают людей действительно нестандартным взглядом на мир, заставляя усомниться в казалось бы очевидном.
До болезни мне так до сих пор и видится, что я жил в каком-то сонном сознании, как будто я боялся мыслить, боялся чувствовать, боялся чего-то раскрывать, может быть, фантазии своей же боялся. И мне было тесно в той жизни, в этих советских рамках советской школы. Я бы не променял это на какое-то продолжение той жизни, которой я жил до болезни.
Все вроде бы очень просто. Выбирается тема, люди ее обсуждают под контролем модератора, которым становится то один, то второй. И пусть студия находится в психбольнице, ни один психиатр, психолог, рассерженный родственник или истязаемый голосами из ФСБ шизофреник не вправе ввязываться и учить, что говорить надо, а что нет. Это дает возможность раскрыться, быть искренним, назло всем тем, кто воспринимает тебя лишь как больного. Радио — это открытая психотерапия, в том числе и для авторов.
Очень такие втирания по поводу того, что во что превратился твой ребенок, и как ты уже старая, и что с ним будет, когда ты умрешь. Мама, к счастью, до сих пор жива, а я, в общем-то, почти выздоровел, поэтому сейчас соседи, я думаю, смотрят на меня по-другому.
Вот. Нос.
Ну, в общем-то, да. Теперь я при деле и одеваюсь по-другому, поэтому это произвело соответствующую реакцию на соседей.
Конечно, в первую очередь от такого СМИ ждут откровения о болезнях, приступах, больницах, злых психиатрах и санитарах. Уже второй эфир о населении психбольниц слушало более 600 человек.
А вообще там действительно, вот как я могу, насколько судить, день на день не приходится, и палаты разные. То есть может действительно начать какой-то дурдом происходить. Могут быть вообще спокойные просто дни. Некоторые люди действительно очень угнетены и не могут разговаривать. То есть там совершенно по-разному.
Кто-то припрятывал стеклянные банки для того, чтобы варить чефир. Ну, у нас, вот, например, в палате у парня была какая-то пластмассовая банка из майонеза, то есть, чтобы она особо не привлекала внимания. Иногда была машина, то есть самопальный кипятильник, сделанный из лезвия от безопасной бритвы, спичек, ниток. Для этого добывались еще где-то проводки какие-то, чтобы его включать в розетку.
Я просто не понимал, где я нахожусь, и тем более не мог себе представить, что я оказался в дурдоме. Просто на меня это впечатление не произвело, учитывая то, что я сам был в болезненном состоянии. И меня удивила такая дисциплинированность пациентов, когда вот они вовремя на таблетки идут, сами меня подымали, таскали вот в процедурный кабинет на уколы. И первое время, я где-то месяц-полтора, я даже вот не ощущал, что я нахожусь в дурдоме.
Наша тема не сводится исключительно к медицинской тематике. Они могут разниться от увлечений типа музыки и книг до глубокой философии и ярких мечтаний.
А у меня была такая только странная какая-то мечта, совсем маленькая. Когда я смотрела на облака, особенно большие, пушистые, мне казалось, что они такого вот свойства образа, что по ним можно ходить, и мне так прям сильно хотелось там оказаться и погулять в этом облаке.
Они холодные.
И сырые.
Бывает такое, что на эфир приходят гости. Одним из самых именитых стал бывший психиатр этой больницы, а ныне прославленный карикатурист Андрей Бельжо.
Хороший психиатр приходит на работу и становится психиатром. Как хороший стоматолог, и как хороший гинеколог, и как хороший уролог.
Безусловно.
Уходя с работы, снимая халат, он к людям относится как человек. Он не должен видеть во всех какие-то изъяны душевных болезней или кариес зубов, когда целуется со своей любимой, да, или наоборот, кожные заболевания, если он дерматолог, понимаете? Единственное, что связывало и связывает психиатрию в моей жизни и творчество, это наблюдательность, больше ничего.
В общем, так мы и живем на волнах эфира. Не всегда удается участвовать полноценно из-за обострений, но то, что не убивает, делает сильнее и учит лучше понимать окружающих. А это нам непременно зачтется.
Я подумал, что после смерти это будет такой 25% скидкой в рае, как бы, то, что ты пережил безумие.
Нет, кстати, я думаю, это не стоит вот как раз себе приписывать такие христовые страдания, потому что, ну, так сказать, даже...
Ну, хотя бы 5% скидки, чтобы, ну, пожалуйста.
Таки ни одного процента не дам.
Михаил Ларсов, Радио Зазеркалье.
Радио Зазеркалье.
Нас слышат не все.
Продолжаем наш праздничный эфир Раскащенко. И в рамках торжества хотел бы спросить теперь другого нашего ветерана, Николая Вороновского. Николай, скажите, вы когда сошли, вы что вообще ждали от радиостанции, что хотели реализовать?
Сейчас я зашел, пытаясь реализовать эклеры, ну вот, но вследствие того, что ситуация уже немножечко вот вся в эфире, эклеры таки сейчас реализовать не удалось.
Нам удалось реализовать пиццу и мармелад.
Да, я вижу, тут уже пицца активно реализуется вместе с мармеладом. Вот. Ну, это наша немножко такая кухонная сторона вопроса. Я даже не знаю, чего я хотел реализовать. Вот, я действительно пришел, в общем-то, еще не знаю, о чем мы тут будем делать. И надо сказать, у нас был период, и все его помнят, когда мы шли совершенно ощупью, и никто из нас толком не знал, о чем вообще мы будем, какие передачи делать. Если вы помните, мы пытались сделать спектакль, даже было парочка сделано.
Там. Это хорошая перспектива, надо этим заняться у нас обязательно.
Да, вот я тоже сейчас думаю, что, к сожалению, ну вот те, кто тут на радио, это все уже ощутили, конечно.
И, кстати, мы хотим, если у вас есть какие-то рассказы, повести, пьесы, пожалуйста, приходите к нам, приносите, и мы, возможно, их озвучим. Пожалуйста, не забывайте нас и присылайте нам что-нибудь, пожалуйста.
Ну да, но оказывается, что для радио вообще нужна довольно большая база. Всяческое, там и журналистов, и всего, поэтому, да, любое какое-нибудь известное радио, это мы не представляем, да, какой это штат вообще людей.
За нами нет такого контента.
И, да, технический штат.
На Москве финансовый. ФМ, старый еще, говорит Москва тогда, работало 15-20 человек, в принципе, так что не сказать, что там...
Ну, все равно,
многие,
да.
Радиостанции, которые чисто музыкальные, чаще нередко это просто какой-нибудь там кабинет в офисном центре.
Ну, музыкальный это другое дело.
Ну да, где музыкальный диджей стоит, пульт, дело. Тра-ля-ля, и все это.
Ну, я просто хотел сказать, что, видимо, нам надо будет все равно искать некоторые новые какие-то формы, может быть, еще какие-то, вот, может, они даже и найдутся скоро.
Мне нужна какая-то четкая направленность, определенная идея, которая бы...
Ну, вот я как раз сомневаюсь, нужна ли такая тоталитарная идея.
Я предлагаю такую идею, как бы девиз нашей радиостанции. Радио Зазеркалье, вы не одни. И это самое главное, я считаю, что нужно быть одним.
Вы, да, Алексей, озвучили, да, эту вещь. Ну, я нехорошо там самих себя хвалить, но я лично рад, например, что наше радио при этом там основывается не просто на сплошной болтологии, а имеет еще такую вот хорошую культурную подкладку. Вот.
Некоторый беспредел.
Беспредел, да. Вот. Ну, потому что вообще, насколько я вот помню, о заграничных радио, там в основном, ну, передачи такого болтологического типа, такого вот типа как курилка, да, вот в психиатрическом клинике. Может быть, у нас это вот свой какой-то отличительной особенности, может, даже какой-то свой стиль.
То есть больничный туалет, где курят.
Ну, и еще честно признаюсь, что, конечно, немножко меня удивляет вот действительно год эфиров, потому что, как и Леша, я испытывал вот поначалу такие ощущение, да, ну, да не то, что, ну, то, что уныние, да. Да, что вот ничего, наверное, не выйдет, там,
и, типа, зачем это нужно?
Новых людей вроде нет и так далее, вот, все, вот в последнее время у нас много новых людей появилось, уже ведут передачи.
И нами интересуются журналисты с разных телеканалов, газет, журналов.
Да, мы там просто герои экран.
Мы не должны стесняться сегодня хвалить себя. Я считаю, что вот сегодня наша вот годовщина, да, мы справляем вот такой первый наш маленький юбилей, и мы не просто вот так хвалимся, мы должны хвалить себя, чтобы представлять себя и иметь какую-то свою такую, да, ауру, энергетику.
Ну, и, кстати говоря, об отличиях от других радиостанций, которые существуют в мире, да, подобных, у нас единственная радиостанция, на которой не занят медперсонал. То есть у нас абсолютно свободная творческая атмосфера, где есть пациенты психиатрических больниц, люди с психотическим опытом и журналисты, собственно. Да. Журналистов, конечно,
врачей,
намного меньше.
И кто бы чего не писал о нас, если вдруг что-то проскочит. Нас, говорят, иногда в эту сторону пытаются что-то писать. Никаких медсестер, никаких врачей на наших передачах не присутствует, и нас за руки сюда не
даже никто... санитаров.
И даже с больших, толстых и пьяных санитаров.
Причем некоторые врачи говорят, что...
Вы знаете, у нас был Бельжо и Аркадий Липович Шмилович.
Нет, это приглашенные
это
гости,
но да. Они только наблюдают в какой-то степени. Я даже, вы знаете, иногда боюсь, что...
И наблюдаются нами.
Я боюсь, что иногда в прямом эфире я выражусь нецензурно. Вы знаете, я думаю, вот так предоставили прямой эфир, а вдруг я матом сейчас ругнусь. Представляете, сколько у них матерное слово.
Это у тебя контрастные навязчивости такие.
Вы знаете, я так это сам опасаюсь.
Ну что ж, слушаем рубрику «Человек», который, к сожалению, вот не раз... за все существование. Ну, из-за определенных там трудностей в семейном, материальном плане не появился у нас в прямом эфире, но, тем не менее, человек очень долго и активно на нас работал, делал стрит-токи, то бишь опросы людей, в основном на территории вот больницы Кащенко, на территории дневного стационара, цехов и так далее. Имеется в виду Надя Свистунова, которая еще и поэт, еще и художник, вообще очень разный человек. Вот послушайте ее журналистское произведение «Стрит-ток» на тему «Чему хотели бы научиться душевнобольные».
Опрос для радиозеркалия. Хотелось бы узнать, чему бы вы хотели научиться?
Хотелось бы живописи научиться более профессионально рисовать. Да многому чему хотела научиться.
Я бы хотела научиться гладить белье.
Я бы хотела научиться шить и торговать.
Терпение. Одинаково хорошо относиться ко всем людям.
Кунг-фу.
Я бы хотела научиться лучше о себе думать.
Чего бы хотела научиться?
Да.
Работать хорошо вот эти картонажи, вот эти конверты хорошо делать.
Я хочу научиться играть в театре.
Я хотела бы, конечно, научиться рисовать.
Чему хотел бы научиться? Ой, сейчас подожди. Подожди, да я придумал, потом подойду.
Какой-нибудь профессии хорошей еще.
Я хочу научиться танцевать, играть в театре. Хочу работать опять, чтобы меня устроили, учиться новой работе.
Устроиться в Кремль работать врачом.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Продолжаем, уважаемые радионюхтели, мы наш дневной эфир. И раз уж разговор зашел о журналистах, так сложилось, что у нас два радищика, включая меня. Одна, точнее, девушка, которая специализировалась, по крайней мере, в университете по такой несколько экзотической вещи, как церковная журналистика. И еще у нас бывший, но при этом весьма опытный тележурналист Дмитрий Троцкий. Вот хотелось бы вот этому звену сейчас задать вопрос, что с какими амбициями вы сюда пришли и насколько вам пока, по вашему мнению, удается реализовать себя?
Вы знаете, меня сюда, собственно говоря, направили, скажем так, в качестве лечения. Не просто именно для работы непосредственной, а именно для социализации. Потому что я последние несколько лет не работал, но я не совсем был тележурналистом. Я скорее был телережиссером, вот, и документалистикой занимался. А там, так сказать, уже то, что я писал какие-то статьи, это было, скажем так, приятным дополнением. Так вот, мне на самом деле действительно очень помогла радиостанции в том смысле, что работа над материалом заставляет как-то сгруппироваться, заставляет общаться с окружающими людьми так или иначе, потому что вот, ну, в связи со своим заболеванием я несколько лет вообще как бы ограничил свое общение только с собственной семьей. Вот, а здесь у меня появились как бы друзья, у меня появилось какое-то желание общаться с окружающим миром. Вот, и поэтому я считаю, что работа на этой радиостанции – это не только, условно говоря, непосредственно работа над материалом, интересная как бы, да, с точки зрения журналистики, но это хорошая терапия для именно таких вот людей, как я, которые, у которых затруднена коммуникация с социумом.
А что скажет наш бывший радийный именно ведущий, бывшая, скажем так, звезда радио «Комсомольская правда» Даниил?
Ну, ты загнулся звездой, конечно, хотя у меня есть там одно видео, которое все мои друзья разрезали и сделали из этого куб, такую повторяющуюся картинку. Вот. Ну, я, в принципе, согласен, что это социализация какая-то, то есть с Дмитрием.
Ну, согласись, все-таки тяжело без реальной родины работы жить. Привыкли же все-таки уже к такому некому адреналину, какой-то такой спешке, а когда этого нет, то работаешь черти кем и... Немножко все же чувствую себя выброшенным на обочину жизни. Поэтому я пришел в достаточно депрессивном состоянии сюда, на радио. Про себя я немножко расскажу. И первоначально даже не мог сказать, что же я тут намерен с этими веселыми, активными людьми. Я такой опущенный весь из себя. Ну, понятно, что делать. Но как бы началось с того, что стихотворение записал. Правда, не опубликовали, но мне не шибко и надо, в принципе, было. Может, потом как-нибудь в эфире зачту. А так вот, пошла одна передача, потом две, три.
Знаете, я хочу сказать, что наша радиостанция представляет огромнейшую перспективу в том плане, что мы начинаем с нуля, с голого места начали, и сейчас представляем собой такой некий альтернативный такой вариант FM. Радиостанциям. И в какой-то степени у нас какой-то такой полуподпольный, полутакой андеграундный такой, да, стиль и перспектива в данный момент. Но я очень рассчитываю на то, что наш материал следующий, который мы будем представлять, я надеюсь, что мы будем еще более интересны и как-то пробьемся на более какие-то широкие какие-то слои вещания.
Должен сказать еще все-таки, что не сказать, что мы прямо уж андеграундный, раз уж сегодня мы имеем возможность находиться здесь и вести этот эфир. Надо наверстать возможность Марине Добрыниной, президенту благотворительного фонда «Добрый век», которая поддерживает вообще очень многие начинания, связанные с проектами, связанными с Аркадием Липовичем, нашим Шмеловичем, нашим, так сказать, патроном неофициальным, благодаря которой существовал фестиваль «Нетериадный», действует,
это очень,
да, действует газета «Нетериадный», собственно, действуем мы за счет той аппаратуры, которая у нас есть, но начинали у нас как бы свои хватает. Ура!
Хочу сказать огромнейшую благодарность Аркадию Липовичу Шмеловичу, поскольку он представляет собой паровоз, который тянет за собой огромный состав, в нем масса энергии в нашем Аркадием Липовичем дорогом. Мы желаем ему крепкого здоровья, долголетия и активности очень большой, чтобы дальше продолжал продвигать фантастические проекты, которые кажутся нереальными.
За здравие, ну, Аркадий Липович. Да.
Чокнулись.
Да. Да. Но я... вообще, надо сказать спасибо еще всем врачам Кащенко, поскольку очень удобно, далеко не отходя там от территории дневного стационара, записывать экспертов.
Я хотел сказать, что иногда мы тут употребляем термины какие-нибудь реадаптация, социализация. Я бы сказал, очень просто. Сюда приятно ходить. Тут очень теплый коллектив, и со всеми тут хочется общаться.
Собственно, это есть адаптация.
Да, но, понимаете, не всегда складывается вот такой действительно дружный, теплый коллектив. А вот, несмотря на то, что тут бывает, у нас нам делают и замечания, и мы корректируем друг друга и прочее, сюда приятно ходить и общаться. А, конечно, насчет тоже, вот как Михаил говорит, работы. Вот сейчас просматриваешь там папку со своими статьями, которые озвучивались на радио за год, и думаешь, господи, вот сколько ж понаписал, и ведь не радио, вот, значит, куда бы это все время ушло, на какую-нибудь хандру на диване, на какое-нибудь прощание с прошлым и старение там.
Но надо заметить, мы все-таки не работаем, скажем так, уже давно просто так, гонорары пусть небольшие, но они есть, и... Когда у меня вообще не было другой возможности подрабатывать, и даже пенсию по инвалидности я себе не справил, у меня была возможность, все-таки, по крайней мере, хотя бы в Москву выбраться и не выпрашивать, не клянчить при этом денег у родителей. Так, ну вот, подошло время как раз рубрики, сделанной в замечательнейшем совершенно стиле нашего дорогого эрудита, историка, архитектора и вообще знатока Николая Вороновского. Он расскажет нам о том, как писались в древней Москве, о том, почему бурлаки, например, не любили черную икру, а босоногие там беспризорники очень любили котлеты из московских трактиров. Рубрика Николая Вороновского на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, в студии радио «Зазеркалье» Николай Вороновский. Сегодня я хотел бы немного поговорить о том, как обедали, а то и трапезничали в старой Москве наши прадедушки, прапрадедушки, прабабушки, а может и более далекие предки. Вот так квас, в самый раз, пробки рвет, дым идет, в нос сшибает, в рот икает, запыпыривай! Так с прибаутками кричали разносчики и лоточники. Можно сказать, низшая категория торговцев съестным. Выглядели они подчас экзотично, нося на головах целые сооружения своим дешевым товаром, как то принято и сейчас на Востоке. Но мы ведем речь не о далеких странах, а о Москве 19-го, начала 20-х веков. Разносчики и лоточники продавали еду за копейки. Это и так называемый рубец, и гречневики, пара штук за копейку, и блины, вареная груша, квас и иная незатейливая снеть. За 3 копейки можно было закусить миской щей с хлебом. За 2 копейки – миска каши. Пусть все и не первой свежести, но рабочий люд не брезговал. Другая тема – трактиры. Трудно сказать, чем в 19 веке отличались трактиры от кабаков. Разве что больше респектабельности, да и то не всегда. Со временем стерлось и различие между трактиром и рестораном. Хотя изначально трактиры держались твердо русской кухни, а рестораны – заведения с иноземными блюдами, занесенными сначала из Франции, а затем откуда угодно, так что можно было встать в тупик от предложения отведать кавказский шашлык из английской баранины. Пушкинское время, мы помним, уже был ресторан «Яра», и о телятине холодный поэт вспоминал в связи именно с этим французским рестораном, тогда находившимся в доме на углу Кузнецкого моста и нынешней Глинной улицы. Позднее ресторан поменял местоположение, прославился лукуловыми обедами и диким разгулом купцов. Поехать к «Яру» – почти синоним разгула, хотя название «Яр» – это всего лишь фамилия француза, никак не связанная с русскими словами с похожим корнем – «ярость», «Яр», «Ярица», «Ярила» и так далее. Да, русское постепенно выветрилось, и к началу 20 века трактиры почти не отличались от ресторанов ассортиментом блюд, как русских, так и иноземных. А ассортимент был впечатляющим. Холодная белуга, осетрина, икра, янтарный балык, огромные кулебяки и растягаи, налимья печенка и костяные мозги, белорыбица, селянка и поросята с хреном, телятина, как снег белая, спаржа и прозрачные ломтики окорока, дичь, перечень бесконечен, включая и водку, и вино на всякий вкус и карман. Порции столь же внушительные, если растягай, то на всю тарелку. Владимир Гелеровский вспоминал, что и половину порции в трактире, вроде трактира Тестова, не всякий бы съел. И это изобилие стоило недорого, так что позволить себе подобную трапезу мог почти всякий москвич и гость столицы, коль скоро он относился не к рабочему люду и бедноте. Хотя и рабочий люд, и студенты хаживали иногда в эти лучшие трактиры. Тестова, Егорова, Гурина, Большой Московский. Как-то раз в трактир Тестова заявилась целая ватага голодных мальчиков на побегушках из торговых рядов, где жили и служили они впроголодь. На подаренные купцом в честь праздничка 20 рублей мальчики заказали 20 порций котлет, да еще и с горошком. Заказ был выполнен, и удивленные половые притащили целую груду котлет. Малолетняя голыдьба набросилась на угощение, и когда на блюдах красовались лишь остатки, учуяла несвежий запах от котлет. Распорядитель в зале, убедившись, что котлеты действительно с душком, велел подать снова 20 порций свежих котлет. Мальчики и это проглотили. «В Москве тонко звонят, да толсто едят», — говорит старинная пословица. А как сегодня в Москве с горой котлет для мальчиков на побегушках? Как с растягаями на целую тарелку? Вот, например, растягайчик в одном из обычных ресторанов в центре Москвы. Весит он 40 граммов, я не оговорился, а стоит 80 рублей. Ну что ж, закажем тут маленький обед. Возьмем уху с блинчиками с семушкой, да холодца с водочкой. Всего-то, скромно и по одной порции. Итак, тарелка ухи 380 рублей. И блинчики с семушкой 160 граммов 370 рублей. Холодец 150 граммов 310 рублей. Я снова не оговорился. Водка 50 граммов полстопки 180 рублей. Итого 1240 рублей за гомеопатические дозы ухи с блинчиком да холодец с водочкой. Как тут не вспомнить волжских бурлаков, о которых рассказывал все тот же Владимир Гелеровский, в бурной молодости побывавший и бурлаком. Ели бурлаки в те времена немерено черные икры, благо Волга полна была осетрами. И вот жалуется старый бурлак на привале. «Обрыдла мне эта икра, вобла ужовистее». Желаю вам, дорогие слушатели, не знать печали и помнить все преимущества вобла перед икрой, ананасами и рябчиками. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье» – это нормально.
Ну и продолжается наш праздничный эфир. Хотелось бы уже дать слово даме, которая успела поработать в медиасфере, скажем так. Вот все эти звучащие слова, что мы там андеграундное радио, а вот с твоей, Маш, точки зрения...
Нахожусь здесь внутри, мне, наверное, трудно было бы сказать, но мне все-таки кажется, что наше радио вот не какое-то такое подпольное, андеграундное, а как раз вот у нас есть одна из наших целей, это антистигматизация. Мне кажется, вот она в действии, потому что я, ну вот, за последний год давала слушать наше радио очень многим близким людям, родственникам, маме, сестре, вот каким-то двоюродным, троюродным сестрам, братьям. Люди удивляются, как такое культурное радио, как такие интеллигентные ведущие, такие умные, вдумчивые люди, вдруг это пациенты, которые вот имеют такой опыт. И даже вот мне как-то подруга говорила: слушайте, ну если вот у вас там какие-то, наверное, особенные люди пришли к вам на радио, а где же тогда, ну и все действительно лечились. Я говорю: да блин, а где же настоящие больные?
Куда вы их прячете?
Да, ну то есть вот все равно сохраняется вот это. Я говорю: ты знаешь, вот, а я лежала, все такие вот, в принципе, адекватные, интересные люди. Да, где же тогда вот такие сумасшедшие, ненормальные? Говорю: а их нет. И у людей такой вот, знаешь, разрыв шаблона. То есть они все время представляли себе каких-то пациентов психиатрических больниц, ну каких-то таких вот, может быть,
стоящих... Дурачков, как в народе.
Да, стоящих называют. На ушах. А тут выясняется, что таких вот, кого они себе представляли, в природе не существует.
Нет, ну почему же не существует? Они есть, но их немного.
Знаете, я хочу сказать, и Дмитрий Троцкий, наверное, меня поддержит. В том плане, что даже не мы сумасшедшие, какие-то конченые психи, а как раз те люди, которые затевают войны, которые из-за капитала приносят в жертву свои народы, свои, я не знаю, ради своих интересов гибнет человечество, природа, экология. Вот они, самые главные безумцы и сумасшедшие, которые не понимают ценности человеческой жизни. А мы лишь тонкие люди, которые очень чувствуют все, понимают и от этого страдают, потому что наша душа тонкая, чувствительная.
Тут дело-то даже не только в этом, это все, конечно, хорошо. Но на самом деле...
С точки зрения марксизма, расскажи.
Но дело не в марксизме, дело-то на самом деле в нашем радио прежде всего. Вот я могу сказать как пациент сам, как человек, который как бы взглянул на это со стороны, когда я первый раз вообще попал в психиатрическую больницу, я удивился. А на самом деле действительно вот в отделении, в самом даже когда лежишь, огромное количество умных, интересных, интеллигентных людей. Когда ты едешь в метро или в автобусе, такое впечатление, что там вот как раз и собрались те психи, которых не поймали, а сюда, по-моему, привезли только нормальных и интересных людей.
Я помню тоже, как я вот так накололся, это еще было в институтские годы, и я, когда впервые тогда попал в НЦПЗ, вот, Центр психического здоровья, ну, клиника психиатрическая, и я перед этим, что-то начитавшись советских учебников по психиатрии, мне даже было интересно, вот как вот там выявлять, смотреть, что у пациентов за болезнь, и тут я столкнулся с тем, что какие-то формальные описания в учебниках абсолютно отличаются от реальности. И прежде всего я видел обычных людей с обычными человеческими интересами, любовью, там, интересами к искусству, к тому, сему.
То есть описание в учебнике не совпадало с тем, что вы видели?
Да, там в учебнике человек – это сплошная история болезни. Человек,
да,
там,
учебник-то
собственно,
когда написан был, интересно?
Ну, это советские. Это еще было в мои институтские
ну,
годы.
Ну, вы знаете, уже, по-моему, даже когда 50-е годы, психиатрические клиники выглядели, на самом деле, совершенно не так, как сейчас.
Да.
Они похожи,
да,
в принципе, на обычные больницы. А так были огромные комнаты, раздельные, да, какими-то неподъемными лавками, совершенно кроватями. Там ходили там голые люди, застывали в манерных позах,
они
пели нормальные песни.
Они спали прямо на бетонных полах, да.
Ну, когда читаешь, например, там... того же Ерофеева, там, «Вальпургиеву ночь», да, про психиатрическую больницу, и смотришь, вот сейчас приходишь, о, да, в отделение, и смотришь, такое ощущение, что пришел в какой-то офис, да, то есть там какие-то картины, конечно, висят и так далее, но такое реально какое-то офисное помещение, ну, никогда не подумаешь, вот, если человек со стороны сюда привезти с завязанными глазами, он никогда не догадаетесь, что он оказался в психиатрической больнице. Только вот единственное, что пижамы выдают пациентов, одень их в обычную одежду, человек никогда не поймет.
Ну и вот тогда я тоже понял, что подход к любому, пусть даже пациенту, я должен, вот это чисто человеческий подход, с тем, чем человек живет, кого он любит, какое у него отношение к жизни,
к сожалению,
а не с того, чтобы вообще все сводить к одним человеку, к симптому.
Да, многие, к сожалению, привыкли в этом плане все ставить на конвейер. Да. Их, возможно, нельзя винить,
бывает,
потому что все-таки 30 человек у тебя, допустим, в отделении, а обычно намного больше. И всех,
да,
их должен выслушать, всех должен того, сего. Ну что ж, вот как раз мы в плане тем обсуждения подошли к следующей нашей рубрике. Стихотворение «Маша Бесфамильная за цветными халатами», как раз о жизни психбольницы.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, в эфире радио «Зазеркалье» и с вами я, Маша Бесфамильная. За цветными халатами, белыми простынями и занавесками так удачно спрятаны истерзанные души и искалеченные сердца. Здесь спокойно и тихо, гораздо тише, чем в любой обычной больнице. Самый буйный вожак успокоен давно трифтазином. Если кто-то громко кричал или плакал, тоже закормлен чем-то подобным. На всех рубашки и цветные халаты. Никто здесь не ходит голым. Ты не увидишь ничего похожего на безумие. Все здесь удачно спрятано. Души, так же, как и тела. Последнее за халатами. Про первое здесь говорить не принято. Только умные термины. Да и те на столе в документах, в кабинетах у докторов.
Радио «Зазеркалье». Уж лучше вы к нам.
Ну, праздничный эфир в Кащенко продолжается.
Вот мы говорили отличия, да, вот психиатрии там 50-х годов, нынешних годов. Я бы вот затронул бы тему дореволюционной психиатрии. Ведь большинство пациентов лечили только морфием. Вот у человека буйный, у него вот какая-то активность, мания. Ему вкалывали морфий, человек успокаивался. И вот в 50-е годы мы почему-то, я говорю, вот мы как бы, да, от лица психиатрии, мы пошли вдруг вот этим нейролептическим путем, и эти препараты испытывали на еврейских женщинах нацисты в этих концентрационных лагерях. И мы пошли этим нейролептическим путем.
Леш, вот,
подожди, я хочу сказать, что мы зависимы от этих препаратов. Вот минусы главной психиатрии. Если бы мы как-то лечились чем-то другим, которое не вызывало столько побочных эффектов. Увы, мы имеем
морфием,
грубые препараты.
Морфием, кокаином, героином,
я не пропагандирую, чтобы нас лечили наркотиками. Но почему мы пошли именно нейролептическим путем? Нельзя было найти какой-то другой источник. Почему именно нейролептическим путем?
Я же только что рассказал, что было до нейролептиков.
Нет, до нейролептиков и до того, что ты рассказал, был морфий.
Не только, был хлоралгидрат, бром.
Инсулиновые бронисты, комы.
Я просто хочу сказать, какая разница? Мы практически зависим от этих нейролептиков, так же, как и вот от этих морфий и так далее. И неизвестно, что еще хуже.
Ну, Леш, ну, по-моему, это сегодня очень...
Нет, я понимаю, но... Вот,
мы сделаем этот счет отдельно.
Мы должны также обсуждать минусы нашей психиатрии. А минусов тоже достаточно. Тоже очень много достаточно, по крайней мере, по отношению к нам, того же медперсонала, тех же врачей, которые большинство их работы заключается в том, что писанина огромнейшая занимает время, а не работа с нами. И они сами это понимают и ничего не могут с этим поделать. Писанина.
Но если все-таки говорить о плюсах психиатрии, мне кажется, вот наше радио, которое существует уже год, это безусловно плюс. Вот если мы говорим о каких-то вот различиях до и после, вот хотелось бы вот спросить вот всех своих коллег, вот год назад радио Зазеркалье спустя, вот какие у вас ощущения вот в разнице в какой-то, вот что-то поменялось, что-то вы достигли, чему-то научились?
Небольшая поправочка, Маша немножечко запуталась, разволновалась. Год прямым эфиром, а наше радио существует уже 2 года.
Ну
и
да,
полтора
да,
года
я понимаю.
Сайту.
А
да.
Вот именно
вот два года
эфиров.
Назад.
Да. Ну, за время вот вещания, ну или вообще в целом, кто
надо
как
отметить,
считает.
Надо отметить, что после своей работы на известной московской радиостанции вести передачи, и тем более эфиры, я начал впервые именно здесь.
А и у меня появилось какое-то чувство, ну... Вот за этот год у меня двойственное отношение, да, шизоидное. С одной стороны, да, мне нравится хорошая атмосфера, можно как-то поговорить, когда есть настроение, когда есть какое-то вдохновение, чтобы как-то пообщаться в эфире, что-то записать. А с другой стороны, бывает вот как-то скучно, бывает неинтересно, бывает все обрыдло, бывает, что мне нечего сказать совершенно в эфире, что я считаю, опять же, нашу станцию бесперспективной. И вот эта двойственность меня мучает, с одной стороны и с другой. Но фактически, когда к нам приезжают журналисты, интересуются и хвалят нашу радиостанцию, и мы имеем какую-то известность и какую-то определенную репутацию, хоть и связанную с психиатрией, но и в то же время это позитивной нашей культуры, которую мы вещаем, да, вот в эфирах наших. И это вселяет какую-то надежду. И я надеюсь, что я выберусь из этого шизоидного состояния, этой двойственности.
Алексей, я вам этого и желаю. Просто хотел
Спасибо.
Подчеркнуть два момента. Что, во-первых, лет 10, какие-нибудь 15 назад об этом бы нельзя было помыслить, о таком там радио, да, как сейчас, лет 20-10
назад. Ну и тем более на российской территории.
На российской территории, да. Это вот касательно того, что было, что стало. Хотя я, опять же, да, очень много недостатков есть в сфере психии, но это отдельно, да. А второе... Что-то я хотел сказать насчет... Хотел сказать вот о чем, что даже если иногда чувствуется какое-то уныние, ну, иногда это бывает просто от своего состояния. А с другой стороны, как проект мы все-таки уже состоялись и уже дали пример того, что и первые в России, да, вообще в... Да,
вот я по этому поводу...
Что это уже состоялось, и в случае это уже и опыт, и пример следующим, если кто-то еще захочет других...
А по-моему, вот у нас есть уже есть какие-то преемники, вот радиоотражение. Тамбов, Даш, вот ты могла бы сказать, да, пару слов, вот, что вот мы кому-то подали пример все-таки?
Да, у нас есть чудесный мои преемники, они живут в Тамбове, услышали наше радио и решили сделать такое же. Собственно, началось все с того, что мама одного из пациентов приехала к нам, увидела, как мы работаем, очень этим впечатлилась, рассказала своему сыну, и сын стал там как бы главным редактором. Сейчас они находятся на том этапе, что он звукооператор, и он там идейный вдохновитель, главный редактор и так далее. Ну, в общем, у них там такой строгой иерархии нет. Они сейчас находятся на той стадии, что у них есть классное оборудование, они записывают большие передачи, часовые, двухчасовые, они умеют монтировать. В общем, мы желаем им всяческого процветания и долголетия.
То есть у них только выхода в эфир еще нет?
У них нет выхода в прямой эфир, но это все дело времени, я думаю, что они прорвутся.
Ну да, думаю, что, несмотря на отдельные недочеты, все-таки эта радиостанция пойдет вперед. Но примерами как бы должны стать мы. В этом плане.
Знаете, ловко у нас получилось так занять это первое место в нашей стране, которое вещает от лица пациентов. Действительно, мы как-то заняли такую нишу на огромнейшем пространстве вот этих железнодорожного пути.
Мы монополисты, как да, «Газпром», мы, там РЖД.
Мы в какой-то степени, да, какой-то свой концерн какой-то являем. И, наверное, мы под себя подомнем другие радиостанции и принудим их также вещать от лица пациентов. Там радио «Максимум», русское радио. Русское радио сегодня здесь, завтра там. То есть мы вольемся во все эфиры.
Петра Мертвужина из «Псевдобригады» пригласим. Это самое. Петра Мертвужина пригласим в качестве музыкального, значит, редактора. Так, блок, как мне показывают, подошло. Да, довольно интересные наши очередные рубрики. Это разработанный словарь психбольничного сленга. В принципе, можно сказать, что это такой самый почин, потому что раньше ничего такого не было. Если какие-то сленговые слова, конечно, употреблялись, но чтобы это исследовать, вот как раз наш отсутствующий, к сожалению, сегодня кириллолог Ася Кривец совместно с авторитетным в этом плане человеком Алексеем Бабкиным, который уж точно видел все. Кроме, надеюсь, что эст. В общем, больничный словарь в исполнении этих двух слушаем на радио «Зазеркалье».
Больничный словарь.
Если вы идете по улице, и вдруг наряд милиции отвозит вас в психиатрическую больницу, то после того, как у вас заберут все вещи, вы наверняка попадете в остряк.
Остряк – отделение психиатрической больницы, предназначенное для пациентов с тяжелыми, а также острыми заболеваниями. Лежу с другом в остряке. В большинстве психиатрических больниц есть свой остряк, где я еще не был.
Вероятно, там вас будет ожидать место в надзорке, откуда вы возмечтаете выбраться как можно скорее.
Наблюдалка, надзорка. Палата в психиатрической больнице, где лечатся особо тяжелые, а также буйные пациенты, за которыми ведется тщательное наблюдение. Надзорка в центральной клинической психиатрической больнице возле станции метро «Динамо» – это палата под номером 5. Если ты проводишь около года в наблюдалке, то тебе уже, видимо, ничего не страшно.
Чтобы сбавить ваш пыл, санитары, как правило, держат вязки наготове, а если это не решит недопонимание между вами, то вас могут заодно положить еще и под хомут.
Хомут – скрученное полотенце, которым фиксируют верхнюю часть тела больных, ведущих себя буйно или не соблюдающих режим. На хомут кладут крайне редко, поэтому считайте, что в этом мире вам еще повезло.
Здесь, тем не менее, у вас могут неожиданно появиться почти нигде более невиданные развлечения. Вконец измучившись бесприемлемого для вас количества сигарет, а также водки, вы почувствуете себя настоящим королем, когда вам вот все это передадут с конем.
Конь. Веревка, при помощи которой передают посылку в окно психиатрической больницы. Если санитары потеряли бдительность, и у тебя еще остались друзья, спеши воспользоваться конем.
Грамотное забычковывание также даст вам возможность продержаться еще какое-то время с надеждой на счастливое будущее.
Забычковать – спрятать окурки с целью докурить позднее. Забычковывание – существительное от глагола «забычковать». Хочешь выжить – умей забычковать.
Да и нефиля, между прочим, бывает всегда под рукой, и ты можешь свободно вступить в компанию нефилистов.
Нефеля – заварка от чефиря, которую употребляют с целью добиться тонизирующего, стимулирующего эффекта. Нефилист – человек, который употребляет нефеля. После того, как ребята почефирят, у нефилистов наступает праздник.
Ну а вообще, главная фишка любой больницы – это те химические вещества, которых в ней видимо-невидимо. Действуют они на всех по-разному. По-своему везет, например, психоняшам.
Психоняши – пациенты психиатрических больниц, которым нравятся галлюциногены. Он был обворожительным психоняшей.
Одним словом, в местах, где живут душевнобольные, вы встретите еще немало того, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать. Разговор об этом мы продолжим в другой раз.
Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Мы потихонечку подходим, что называется, к концу. И хотел бы спросить уважаемых участников, какие творческие планы у них. Ну да, такой журналистский стереотип не очень хороший, но тем не менее, какие творческие планы, в смысле готовящиеся передачи, они нам намереваются выставить в ближайшее время.
Я вот готовлю сейчас программу по поводу писателей советской эпохи. Вот это будет абсолютно новый какой-то формат, но во всяком случае я по радио такого не слышал. Это будет полудокументальная программа, основанная на книгах, на воспоминаниях современников, друзей, писателей и так далее. Вот, и где, так сказать, журналистский текст, он будет скорее связующим звеном между документальными фрагментами, чем непосредственно как бы такая главная. Если вот у нас получится, мне кажется, очень интересная программа о советской литературе будет.
Я бы хотел бы написать такую радиопьесу, именно радиопьесу, из жизни, да, вот наших пациентов, где присутствует и острое отделение, да, навещание. Вот, кстати, вот в эфир нам дозвонился один человек, которому тоже слушает нашу радиостанцию, и сейчас мы его послушаем. А, увы, связь сорвалась, увы, по телефону, увы, не получается. Вот. Так вот, я хотел написать именно радиопьесу такую, чтобы было интересно и в то же время была мистика. Мистика в нашей передаче, в радиоэфире, чтобы присутствовала какая-то фантастичность и реальность, основанная на таком понимании одновременно двойственности того, что понимают пациенты, и как нормальный человек, чтобы это было обоюдно понятно другим и с разных сторон было. То есть двусмысленно очень, как и шизоидно, но и в то же время было два смысла определенных. И пускай радиослушатели бы выбрали свое что-то из этих двух вещей. Все как-то тишина, все как-то немножко так это самое шарахаются от меня, от моих идей как-то, от звонков в прямом эфире. Да, я понимаю, я несколько так это самое восторжен тоже юбилеем. Я вот хотел спросить у Даниила, вот ты вот как вот свежий человек, вот твое мнение, что бы ты хотел привнести в нашу радиостанцию, что ты можешь вложить?
Учитывая собственный опыт, кстати.
Мне нравится это словосочетание «свежий человек», но вообще на самом деле много чего. Вот когда Миша сказал про творческие планы, мне бы очень хотелось бы записать там пару рубрик. Еще не знаю на какую тему, но это уже постоянный, как будто бы у нас же ритуал какой-то сложился. Я всегда Даше говорю: окей, на этой неделе я сделаю рубрику. Даша, точно? Я говорю: точно. И что в итоге? В итоге я такой: Даш, извини, не получилось сегодня. Вот мне все-таки хочется записать эти рубрики для начала, вот. И мне кажется, что само радио может, ему есть куда развиваться, потому что я вот говорил там с отцом, который у меня на радио тоже работает, и есть такая проблема, что у нас некоторые рубрики, ну это как чисто как пример, ну они немного скучноваты и немного иногда это людей отталкивает. Вот, ну то есть, например, можно работать над этим. Это так просто, как гипотетический пример.
Мне надо тоже сказать, кажется, что достаточно скучные наши темы и не очень интересные. Мы могли бы гораздо лучше работать, гораздо лучше представляться. И я считаю, что нам есть над чем поработать, над ошибками, и есть в чем развиваться дальше.
Почему, Леш, ну помнишь, какие у тебя, например, были интересные рубрики, как ты познакомился в театре с Джигарханяном? Это было очень увлекательно, мне кажется, совсем не скучно.
У нас
много интересных было передач, может быть, какие-то отдельные темы.
Я имею в виду, что мы можем лучше. Хотелось бы быть еще супер.
Да, вот тут первую половину эфира у нас Николай и Алексей хвалили так: Один говорил, много хвалить себя нельзя, другой говорил, наоборот, сейчас мы себя похвалим, если кто, если не мы, то кто? Но на самом деле можно даже, не, ну, можно, когда есть куда расти, это хорошо, а не плохо.
На самом деле мы во многом ограничены по большей части именно временем, скажем так, да, и техническими возможностями. При наличии большего количества времени и техники, я думаю, что мы и наш эфир, и, так сказать, наш контент сможем намного эффективнее развивать, и наше радио, так сказать, при таких возможностях сделать достаточно быстро очень большой скачок вперед.
При нашем весьма скромном контенте у нас огромные амбиции.
Вот на самом деле, конечно, очень хотел бы себе в первую очередь пожелать, поскольку я в этом плане весьма самокритичен, что называется, растить как журналиста, приводить. Вот задача, конечно, одна для меня, как журналиста, это побольше людей привлечь, осваивать какие-то острые темы, вот. чтобы у нас были гости, чтобы мы к приходу этих гостей были, скажем так, подготовлены.
Вот мне кажется, я все-таки вернусь к старой теме. А, черт, нет, не вернусь, сейчас не вернусь.
Да, бывают проблемы, ему больше не наливать. Понимаете, у нас год праздник.
Сока понесло, да.
Да, еще слаб человек.
Вот, я вспомнил, пока ты говорил, я вспомнил, спасибо, Лех. И опять забыл.
Похмелись, пожалуйста, похмелись.
На самом деле, фишка в том, что я хотел сказать, почему уютно. Может быть, ну, когда сюда приходишь, реально очень уютная атмосфера. Я вот работал немного, но работал на таком полноценном радио, таком в ФМе, там, комсомолке, все дела. Вот, и там все очень серьезно, и из тебя спрос больше, потому что задача такая, то, чтобы привлечь как можно больше народу, чтобы они слушали, чтобы деньги шли, чтобы были большие тиражи. А здесь цели не такие грандиозные, но, по-моему, более важные, вот, дестигматизация и все такое. Вот, и это позволяет нам расслабиться, потому что у нас нет никакой великой прям цели. Расслабиться,
да, мы
говорить...
не кормим.
Нет, а я хочу сказать, у меня есть великая цель. Поскольку я считаю, что мы представляем такой маленький снежный комок, который катится с огромной горы. И этот комок превращается в огромнейший такой
Понимаешь,
ком.
Эта цель на нас не давит. Вот когда тебе нужно сделать, там, выполнить план, это одно. А
мы
другое...
не доминируем, как какие-то, не знаю, духовные лица над обществом. По сути, тут помощь идет равную равному, и это ценно. И то, что в этой сфере можно развиваться, я считаю, это вообще потрясающе. Некоторые вещи, которые я здесь делал, еще пробить на радио достаточно... Хотя бы потому, что на радио начнут падать это слово там психиатрия. Ну вот, кстати, и подошло к концу нашего эфирное время. Сегодня с нами были, отмечали Николай Вороновский.
Всего доброго.
Даниил.
Всем пока.
Маша Бесфамильная.
Пока.
Дмитрий Троцкий.
Но пасаран, комрады.
Егор Осенев.
Осенев.
А в последней работе в этот самый в нити рядом подписался как Осенев.
Осенев.
Поэтому я уже подумал, ладно, пусть будет Осенев. Ну, конечно, Алексей Бабкин.
Thank еще you very much.
Да, еще бы вы не заметить, Дарья Влагова.
Спасибо.
Я Михаил Ларсов. Как и год назад, мы завершаем наш праздничный эфир. Композиция из рок-оперы «Мастер и Маргарита», авторства Александра Граскова. Песня вполне по нашей тематике, называется «Шизофрения».
Поэтам, царям и пилигримам, тиранов и пророков у нас не перечесть. Вчера ты был законом, послушным гражданином, сегодня ты мессия в палате номер 6. Весь мир дурдом, а мы в нем пациенты, нас легион, и имя нам стихия. И служит нам бессменным президентом шизофрения, шизофрения, шизофрения. Бездомные поэты, безумствуйте, творите, не страшен здесь ни цензор, ни вождь, ни протокол. Пишите, что хотите, а если загрузите, придет веселый доктор и сделает укол. Весь мир дурдом, а мы в нем пациенты, нас легион, и имя нам стихия. И служит нам бессменным президентом шизофрения, шизофрения, шизофрения.
подкорка, долой стерильный разум, весь мир до основания разрушим, а потом мы новый мир построим, цветы поставим в вазу, откроем окна настежь и что-нибудь споем. Весь мир до...